У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Пражскі акцэнт» справа Здвіжкова «Этычныя і філазофскія дылемы». У перадачы ўдзельнічаюць палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец. Вядзе гутарку Юрый Дракахрус.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым у адрозненне ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышчы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў. Паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юрый Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да, справа Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Севярынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што это краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і в тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны і ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Здвіжкова вельмі спрэчны, з гледзяча якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Здвіжкова гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва ў сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю гэта выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Здвіжкова.
Спадар Мінянкоў, са словаў Павла я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? У прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Не?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше питание вельми цікавое. По поводу христианской краины, я, скажу так, не ведаю, что это такое, бо калі заходит с того, якая краина христианская, якая не, то тады мы не знойдем увогуле ніводнай христианской краины, бо у кожной краине мы маем занадто нехристианское с пункту гледжання и поводзінаў, и думак, и так далее. Перш за все, и тут я погодился бы с господаром Севярынцем, это асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі, і адказнасць перш за ўсё асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далей, але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна учуць. Я так сказал.
Спадар Богдан, вось спадар Міненков пропонував такі класичний ліберальний погляд. Кожний чоловік сам по собі, і казать про християнську країну просто не випадає. Ви, як мусульманин, ви згодні з такою трактовкою?
Є питання свободи, є питання провокації. Коли ми будемо розглядати це питання, як питання свободи слова, то це одне питання. Але ці в такому контексті його ставив з Двіжков, коли приймав це рішення, просто Максим йшлося менавіта про провокацію як таку. І коли йшлося про провокацію як таку, то у мене навіть виникає така думка, чи не є це просто провокація, яка була таким собі імпортованим товаром. Бо, скажімо, ісламофобія і у принципі, випади у бок ісламу у Білорусі, вони просто є нечим вельми екзотичним, уже для того, хоча б, що сама мусульманська супольність з'являється досить малоліка і маргінальна у цьому сенсі. А історія Білорусі, у принципі, не ведає фактів супротистояння з мусульманським світом. Хоча, знову-таки, я підкреслюю, що не гріч на те, що я лічу це нерозумною провокацією. Безумовно, з другого боку, ми маємо просто фарисейство білоруських уладів.
Господар Міненков, ось Сергій уже почав розмову. Це повинно бути різним ставлення до свободи слова в залежності від мотивів тих, хто це слово говорить. Наскільки я ведаю, на суді Здвіжко, тлумачучи свій учинок, апелював не стільки до свободи слова, а до того, що ён християнин. Принамсі, можна пригадати його не апошнє слово на суді, з нами Бог і хросна сила. І ось його не патос полягав не у тим, що я настоюю формальну свободу слова, а той, що ён отстоює свою веру, правоту своєї вери, супроць іншій, яку ён лічить неправильной, а то і небезпечной. Ось його власна мотивація, яна міняє ставлення до його учинка?
Коли це було так, коли ось це були слова його заключне, то на мой погляд, это вельми меняє ситуацію. Це мене завсёды здивляють эти слова «З нами Бог», «З нами хросная сила» и так далее. Сам человек об этом не может судить, ним Бог или нет. Это, я думаю, только Богу, на мой погляд. Это особое выражение. Христианство пропонує свободу. Але як себе вести, это мой свободный выбор, и тогда за его не треба нести отказность. И кто это я мы? Коли он скажет «Со мной Бог», это одно. Коли «З нами», это значит, он говорить об имя неких других людей. Кого? Геннадий на это право и любой другий человек.
Павел Северинец, те згодны вы за трактовкой господара Міненкова и як вы ставитесь до этого, те варто и те треба толеровать погляды, якія по сутности своей это не толерантные?
Толеранция на то и есть. Толеранция, и как бы заховывать мир, спокой и любовь поміж усімі людьми. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягоныя вучэнні немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць Беларусь як хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, тым ліку за тое, што яны хрысціяне, тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру. Тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычныя справы насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людей и идей, якія гэтыя принципы зусім не подзяляюць. Ну, вось, скажем, в некоторых мусульманских краинах проповедь христианства и пераход у яго разглядаецца як правопарушэнне. Ну, відаць, законодаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можна нават і шкодная. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа з Двіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць их про нас не мы и не нам. Что дотычется того, что максимально толеровать такие погляды, которые сами по себе есть нетолерантными, безумовно, что любая система идей, якая закликает да нетолеранции, она не может быть принята як такая, але при гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўныя групы людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна ёсць правапарушэннем, і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей, відаць, загінула. Але, тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразуметы, а не забіваць людзей. Бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта у тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Двіжкову, гэта такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваныя в дзясятках краінах, у дзясятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналісты былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы, ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую фармулёўку, ў краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока, ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там, і ў Тагеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах, і, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай меры, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна?
Пакуль што ў мяне такой інфармацыі пра тое, што, скажам, гэта некаму ўдалося выкарыстаць, ну, магчым, проста мала часу прайшло, а ў мяне такой інфармацыі на дадзен момант нема, і я моцна сумніваюся, што, ў прынцыпе, гэта магчыма такое выкарыстанне. Вы сыходзіце, здаецца, з такой пасылкі, што беларуская ўлада спрабуе выкарыстаць мусульманскую супольнасць Беларусі і, ў прыватнасці, некія ісламскія пытанні дзеля наладжвання стасункаў з ісламскім светам. Я проста скажу, што гэта фарысейства ўладаў не толькі ў тым, што яны не талеруюць там габрэяў і палякаў, а пасля даюць 3 гады ворагу прарока. Фарысейства ўлада, напрыклад, і ў тым, што як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць, калі, скажам, муфціям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У іншых пытаннях, напрыклад, калі паза летась шмат месяцаў быў зачынены мячэт Менскі, дык пра гэта, скажам, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывіляванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач з справай з Двіжкова я пастаўлю, скажам, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажам, людзі збіраюцца на Курбан-байрам, вось як летась, фактычна ў падпольных умовах, поўным захаваннем конспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца, як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 міліметр плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Просто беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Перадачу «Пражскі акцэнт» мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Терміново призваний у війська після відлічення з Гомельського університету. Опозиційний активіст Змітер Железніченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують його про кримінальну відказність за навмисну шкоду здоров'ю. Ситуація на польсько-білоруській межі застається складною у сувязі зі страйком польських митників. У вересні у черзі на виїзд стоїть каля 500 автопоїздів. Чергів автотранспорту на Городинському переході Брузгі уже нема. У Полоцку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 предпримальників. Вони підписали зворот, які передали владам Полоцку і Новополоцку. Адвокатка Артура Фінкевіша подала скаргу на його неприсуд. Центральная выборчая комиссия России зарегистрировала 4 кандидатов на президента, отхилившую от удела выборах былого премьер-министра Михаила Касьянова. А зараз на хвалях свободы протяг передачи «Праский акцент» с уделом политолога Сергея Богдана, философа Рыгора Миненкова и политика Паула Северинца. Веде гуторку Юрий Дракохруст.
Павел, я вось хочу вернуться до тезы, якую выказал Сергей. Он сказал, что я лечу, что истина все ж таки існує, и что истины неравнозначные. Вы, накольки я разумею, так само лечите, что истина есть, и вы ее ведаете. Так вось, чому в этой ситуации вы повинны толеровать тех, кто не только истины не ведая, але вось, я, як я и сказал, в некоторых исламских краинах, ну, фактично, христианство заборонено. Так, белорусские мусульмане, ну, я думаю, тут все погодятся, магчыма, самые толерантные в огуле мусульмане во всем свете, але, ну, яны ж так сама частка уммы, якая вось такие подыходы практикуе. И калі вы ведаете истину, истину Христа, яны вот так не ведаете, с этой истиной так обыходятся, то чему вы их повинны толеровать?
Христианин повинны толеровать человека, який не сгаджается с ним, хотя потому, что Господь Бог дал тому человеку и свободу, вольную волю, свободу выбору, и отказность перед Богом, в первую чергу, не передо мной, не перед кем-нибудь иншим. И тому, что Бог дал тому человеку житё, и отказность за это всё. Моя задача – это донести истину в той форме, якая не порушает свободу иншего человека. Моя задача – сделать это наиболее эффективно, как досягнуть этого, праз веру, праз любовь, праз Божьей якости, але ни в яким разе не праз гвалт. По-христианску, это совсем по-иншему. То, что бывает зараз у Белоруссии, ни с якого боку нельзя назвать христианским. Ни учинок Движкова, ни учинок Улада. Подкреслю еще раз, право политичное. И, до речи, не сгодился тут с Сергеем, что не мая значности ни Беларусь для арабов, ни мусульманские краины для Беларуси. Мают значность. Поглядите, с кем сябрует белорусский режим. С нехристианскими або антихристианскими краинами. Это все это Ливии, Китай, Вьетнамы, Кубы, на горший выпадок Венесуэлы, где на самом речь лечится краина христианская, а лет пануя социалистичный режим с ухилом коммунизма, ну, если это вот на левую ножку тут припадает.
Павел, я выбачаюсь. А вот это ваша интонация, что сябруя с нехристианскими краинами, вы назвали там Сирию, Иран, Китай, и это значит, это краины другого гатунку, стоя причиной, что они не христианские?
Это краины, которые не есть нам близкие. Стосунки с ними не есть максимально эффективными для белорусов, как нации, для белорусской господарки увогуле. Во всем свете кооперация политичная, экономичная, международная, идет по линии близкости. Зразумело, чему Индонезия сябруя с Пакистаном, альбо зразумело, чему Израиль сябруя с Соединенными Штатами. Тут есть великое и мощное духовное единство, которое лежит в основе.
То, что мы называем универсалией, это завсёды продукт некой культуры, и долгий час это лечилось и есть продуктом европейской культуры, то есть, что потом Европа несла у иншие краины, про колониальные захопы и так далее. И не выпадково зараз многие иншие неевропейские краины эти культуры говорят, почему вы нам это навязываете, это ваше вынаходництво. У нас иншие подходы, и как до этого относится, это проблема. Сучасны свет гэта, скажем так, парушэнне розных універсаляў, іх крах, іх няма, іх уже няма як неких сутностей, которые, так сказать, по Платону здесь находятся. Их нема, и мы их не знаем.
Сергей, на ваш погляд, насколько мусульманскому свету все ж таки властивые каштовности толерантности? Ти ситуация вот такая, прикладно, как сказал спадар Миненков, что вот есть толерантный христианский свет и, ну, вот нетолерантный мусульманский. Ти это не так?
Что дотычется универсалев, так я хотел бы додать, что, скажем, когда мы будем брать крыху вузейшие рамки, так универсали, не универсали, свободы слова и остатние, але, скажем, агульно некие понятки, которые есть у христианства и у исламе. Так высветлится, что таких понятков вельми шмат. И христианство, и ислам, и иудаизм, они размовляют на фактично на одной мове. То бок у отрознению, скажем, уже от индуизму, скажем, тип буддизму. То бок есть певные понятки, которые супольные для всех наших трех религий. Чему постоянно мы подкреслим только отрознение у этой передачи? Я хотел бы зараз подкреслить именно супольность у тем, что есть идеи того, что есть пророцтво на Бават, есть загробное житие, есть урэшті один Бог. Это все идеи, которые нас яднают. И, скажем, пророк Мухаммад постоянно подкрестывал, что я не приношу ничего нового. Это то, что до этого уже сказал Моисей, то, что до этого сказал Христос. Я только вам повторяю, это вам опошнее попереджение от Бога, что этим разом слухайте это до конца. Что дотычется толеранции в мусульманском свете, так, по-перше, такой понятие, как мусульманский свет, он вельми такие сумневный понятие сам по себе. Толеранция разная в разных краинах. Что дотычется агульного узровня, так безумовно, узровень толеранции меньше, чем, скажем, у Заходней Европы. Але питание у тем, что чем это спричинено, и спричинено это, на мой погляд, в первую чергу, тем самым, чем была спричинена не толеранция ранее у Европы, а минавито традиционной культурой. То бок тут нема нечего такого, что есть аномальным. То бок чему именно ислам не толерантный? Ислам не толерантный у такой самой ступени, у какой нетолерантная любая иншая религия, любая иншая система идеев. Питание у тем, что есть традиционная культура, и традиционная культура, она зазвычай ксенофобская. Традиционная культура пануе в большинстве краин мусульманского света. Чому? Тому, что они находятся на такой стадии социально-экономичного развития. Они не настолько модернизованы, не настолько вестернизованы в сравнении с Европой усходней и поготов заходней.
Павел Северинец, а вы сгодны с Сергеем, что причина вот таких особливостей при нам все мусульманского свету просто у его социально-экономичной, ну скажем так, неразвитости, отсталости. Те все ж таки то, что это иншая религия, это у чимсти обумовливая яе нетолерантность.
Худшее сгодно с апошним. На мой погляд, христианство и Евангелие несут всю полню 100% та информация, которая потребна людям, как жить, у любови, у веры, користаючися рациональным лексиконом, жить эффективно. И тому мне подается, что белорусский национальный шлях и белорусский национальный интерес как раз таки у тем, как культивовать соправдное евангельское христианство у конкуренции, взаимодополнения всех христианских конфессий, которые есть, у повазе до инших религий, которые существуют в Беларуси. То бок, коли взять христианство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про которые мы с вами сегодня разговаривали.
Мне ближе подход Сергея, який означает вельми конкретный анализ ситуации. Когда мы будем казать, что только нехто дає истину и так далее, это, на мой погляд, шляху никуды. Я хочу нагадать, что тут может последовать ведомому арабскому мыслиюцу Саиду по его ориентализму. Есть проблема, как мы конструируем другого, как мы конструируем для себя той же мусульманский свет, исламский свет, але, до речи, мы николи не задумываемся над тем, а как конструируют в этом свете нас. И выкладывают и учат в наших школах тому, что есть ислам, что есть мусульманство, чем живут эти. Мне кажется, нет.
Идея про то, что христианство плюс свобода является как бы таким универсальным решением, то и нам не подается крыху все ж таки переборщенной, уже хотя бы для того, что, как любая эксклюзивная идея, она забывается некоторые незручные для ее околичности. То бок, скажем так, Беларусь николи не была не позиционировала себя как краина чисто христианской культуры, у адрозни, скажем, от Грузии, там, Армении, и, скажем, навод той самой Украины. Бо у нас не было такого супротстояния, скажем, с нехристианскими краинами для того, как позиционировать себя как христиана чисто. И у той самой час Беларусь заусёды, я повторяю, была краиной именовито мультикультурной и мультинациональной и мультирелигийной. То бок у нас была велизарнейшая доля габрейского населения, на жаль, ее уже нема, але забываться на это нельга, потому что это великая спадщина. У нас была великая доля мусульманского населения. И тому, скажем, сказать про то, что Беларусь христианская краина, это значит разбурать Беларусь. Это значит створать нечто абсолютно новое. И это, как бы, будет деструктивный абсолютно крок. То бок я цалком сгодна с евангелизацией Беларуси и всеми силами обещаю навод ее исприять, потому что для меня лепший человек, который верит в Бога, и как он это делает, это уже не так истотно. На иудейский манер, чем на христианский, или еще на иншие. Для меня это лепше, чем просто атеист. Беларусь завсёды была мультинациональной и мультикультурной, и мультирелигийной, и она мусит такой заставаться, потому что это добрая национальная идея, это поспех, который нам гарантован, потому что это идеал весь свет фактично. Бо идея мультикультурализма, она фактично у нас... была наша идея уже давно, а свет до этого пришел только зараз. Так на что мы отмовляемся от этой своей становчей идеи, для того, как прийти до эксклюзивной идеи, такой моногенной, умовно кажучи, якая за все, скажем, монотонность, вот эта монорелигийность, монокультурность, она никого ни до чего доброго не приводила. Это за все выражение, фактично. Потому что, скажем, монокультурность, это есть аномалия, якая иснует, або географично изолированные просторы, скажем, на японских выспах, на острове Великодне, або, скажем, после геноциду. Так, у Немечни в 45-м годзе фактычна была монакультурная краіна.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт» з удзелам палітоляга Сергія Богдана, філозафа Рыгора Мінянкова і палітыка Паўла Севярынца. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
По статистике Беларусь занимает другое место в свете после Литвы по количеству самозабойств. Але одна справа сухая статистика и зусім іншая опынуться на улице великой и небедной вёскі, где в трех домах молодые люди звели рахунки с життем. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте черговую передачу серии «Подорожжа свободы».